Самое интересное, что идея Настасьи Филипповны, а идея ее как бы тоже очень странная и на всех читателей производящая, ну не на всех, я надеюсь, но на многих читателей производящая очень отвратительное впечатление, которое как бы совпадает с тем, что скажет Аглая, да? Она же ведь для чего встретится с Настасьей Филипповной? Чтобы сказать ей, зачем вы к нам напрашиваетесь, зачем вы к нам лезете. Так сказать, вот идите и живите свою жизнь, да, и отстаньте от нас. Вот. Мы будем вдвоем. А Настасья Филипповна, когда пытается выдать замуж Аглаю за князя, она-то все время рассчитывает на что-то другое. Вот на это вот странное мы будем жить втроем, которое прозвучит у Достоевского еще в одном из самых ранних его текстов в «Слабом сердце», еще до всякой каторги, до всего. Вот, то есть это как бы идея того семейства, которое не исключает и не выталкивает из себя всех остальных, которое как бы собирает людей вместе, не препятствуя вот этому вот человеческому единству, не делая его раздробленностью на пар. А в 1864 году Достоевский пишет над гробом только что умершей жены запись «Маша лежит на столе, увижусь ли с Машей», где он будет говорить о семействе. Да, это вообще доказательство бытия Божия и такое математическое доказательство бытия Божия и жизни вечной, вот, которую он предпринимает. Но самое, как бы, то, что имеет к нам сейчас непосредственно отношение внутри этого текста, это его идея о том, что пара, брачная пара, это, с одной стороны, самое святое, что есть у человека на земле, а с другой стороны, это самое эгоистическое уединение человека от всех. Мало остается для всех, пишет Достоевский. Вот. И тем самым он как раз и обозначает вот эти две природы, о которых он тоже будет говорить на протяжении всего вот этого текста «Маша лежит на столе». Есть природа человека внутри земных границ. И внутри этих земных границ вот этот натуральный человек, конечно, он вот это семейство, которое продолжает существование во времени, воспринимает как самую высшую, самую главную свою ценность. И как бы так и должен воспринимать. Но есть другая природа человека. Та природа, которая радикально выходит за все земные границы. Та природа, благодаря которой только он и становится человеком. Та природа, которая все его настоящие цели и все его настоящие устремления выводит за пределы и за границы земной жизни. Достоевский как раз вот в записках с подполья, которые он будет писать ровно, так сказать, вокруг текста «Маша лежит на столе», тоже первая часть выходит до того, как написан, до смерти Марии Федоровны, а второй текст написан после ее смерти, вторая часть записка с подполья, а вот в середине написан как раз «Маша лежит на столе». Записки из подполья, собственно, в очень значительной степени текст о том, что никакие человеческие цели на земле не обретаются. Что как только человек начинает ставить себе цели на земле, он предает свою собственную, настоящую, высшую природу. Он как бы замыкается. Происходит вот это самое, что там князь Мышкин про себя сказал, да? И этот мир и выпадет ему впредь на долю. Он как бы остается вот в этих пределах, вырезанный из своих собственных бесконечных границ, то есть из тех границ, которые у него на самом деле практически нет, потому что они простираются до конца мыслями Вселенной. Вот. Человек — это огромное существо, по-настоящему. А внутри вот этой вот земной природы человек — существо маленькое. Человек — существо в своих границах. И вот страшно даже не столько вот это вот человеческое существо в своих границах, сколько именно союз двоих. Потому что это тот союз, в котором человек перестает ощущать свое одиночество, перестает ощущать свою выброшенность, которую князь Мышкин проходит как бы через весь роман. Да, вот это ощущение себя как выкидыша, потому что не может идентифицироваться ни с этой природой окончательно, ни с той природой, которая как бы ему поставлена эта граница этим миром, да, в которую он попал, в которую он упал, как вот это вот семя из надзвездных высот, вдруг вынужденная себя определить и найти внутри человеческой оболочки. И здесь, между прочим, встает огромное размышление Достоевского о Христе как Боге настолько, насколько Земля могла Бога вместить. Он буквально записывает, когда Христос Бог настолько, насколько Земля могла Бога вместить. Что он имеет в виду? Христос Бог, который из своей безразмерности, из своей безграничности, ну даже если мы представим существо, допустим, в 70 измерениях, вот так, небольшое, да, небольшая часть Бога. Ну вот. И мы попробуем ее вместить, всунуть, умять, да, вот этих вот трех измерений. Мы уже поймем, что такое кенозис, что такое вот это вот самоумаление, да, почти самоуничтожение, потому что это резкое сокращение все чувств, ощущений собственного, да, пространства. И это то, на что идет Бог для того, чтобы быть вместе с людьми. Вот, и, собственно, вот об этом вот постоянно сокращающемся пространстве, в котором тот, кто был изначально Богом, ощущает и ощущает себя на земле, вообще тоже, можно сказать, весь роман идет. Вот, то есть Мышкин приходит, чтобы открыть вот эту вот высшую природу каждому, а пока на протяжении романа получается, что он все сжимается, сжимается и сжимается в самой той природе, которую он сюда принес. И вот это вот как бы можно сказать, путь Христа, у которого оборвалась страховка, что ли, вот, который прошел почти до конца, а только его потом не выдернули из этого последней точки ада. Вот, можно так на это посмотреть, еще раз, это абсолютно не окончательно, что там еще масса всего. Но вот эти вот самые природы, которые, да, человек, еще раз, вот этому раскрытию природ и высшей природы в человеке больше всего препятствует вот это семейство, которое, казалось бы, прекращает уединенность, которое прекращает вот это вот чувство себя заброшенным, то есть которое убирает все те эмоции изнутри человека, которые как раз выводят его за пределы собственной природы. Оно как бы создает новый универсум внутри универсума. Как бы вот они нашли друг друга, да, и они создали вот это автономное бытие. Вот. И вот это вот для Достоевского как раз самое страшное. Ну, там в записи Маши на столе, да, вот это уединение пары от всех мало остается для всех.
И замыкает это... человека на свою брачную пару.
Да, да. Вот. И это то, что пытается преодолеть Настасья Филипповна. Настасья Филипповна как бы чувствует себя, ну, испачканной, как бы из, как бы вот буквально, да, растлевшейся вот под действием вот этого растлителя Тотского, да. Вот она как бы, она помнит вот об этой своей красоте и силе первоначальной. Ей не хватает только невинности для целомудрия, то есть для того, чтобы вот эту вот красоту воплотить во всей ее силе, да, та красота, которой можно мир перевернуть. А что такое переворот, чего бы то ни было? Это то самое преображение, да, вот это вот. То есть можно все изменить, но она чувствует, что как бы в самых-самых каких-то основаниях она уже поражена. И тогда она хочет князю в пару Аглаю. Она как бы хочет ее как лучшую себя ему дать, да? Потому что в этих письмах ее невозможных и немыслимых она постоянно пишет, да, главное, что вы невинны, самое главное, да, что вы невинны. Но получается по другой линии романа, что Аглая – это такой гомункул, выращенный в бутылке, в которой есть отражение Настасьи Филипповны, а не свет первоначальный. Как бы та, которая как раз и есть низшая природа. Кстати, если мы вспомним целый ряд картин, начиная, наверное, с может, даже с 15-го, с конца, но, по-моему, с 16-го до 17-го века они довольно регулярно писались, как раз о высшей и низшей природе человека, то вот высшая природа там всегда изображалась нагишом, а низшие одеты. Потому что вот это вот как бы идеал человека, он не требует никаких облачений. Он как бы дух, он наг. Вот. А вот плоть, она все время, так сказать, там, разрастается в других, что ли, в других формах материи, да, как бы она ее к себе притягивает, она в нее заворачивается, закутывается, украшается и так далее, и так далее. И вот по сути то же самое как бы происходит в сцене соперниц, где расчет был на то, что она дает князю как раз высшую себя, да, вот эту вот невинную себя, вот эту вот прекрасную себя, ту самую, которая никого не устранит из вот этого союза. Потому что это окончательный союз. Потому что, если хотите, здесь как бы Христос, то есть тот, кто приходит оттуда, отчасти, конечно, тут начинает попахивать гностицизмом, но вот, а ему часто и в христианстве начинает попахивать, строго говоря. Вот, Христос, который приходит сюда, обретает в этой природе свою собственную невесту. Тут, собственно, вот этот брак невесты и Агнца. А, кстати, опять-таки, недаром Настасья Филипповна, фамилия Барашкова у нее, да, если князь Овца, то она Барашкова. Вот. Там, кстати, вот это соединение полов, оно несколько раз будет показано, особенно при явлении князя, потому что князь является как бы парная фигура генеральши Панчиной, которая тоже княжна из княжон Мышкиных там и так далее, и тоже последняя в своем роде, каламбур такой, да, вот, который они там специально акцентируют тоже и осмеивают, соединяются как бы еще два последних в своем роде, вот, то есть такой андрогин тоже у нас получается, этот андрогин, он там сквозь разные образы на протяжении романа просвечивает, но когда она пытается дать Аглаю, да, Аглая, кстати, опять-таки, вот эти самые образы, которые мы уже видели, Афродита и Хариты, это, собственно, на самом деле не два, а одно. То есть в такой расхожей мифологии Хариты представали как спутницы Афродиты, а на самом-то деле это как бы обычное для них сопоставление, да, вот эта спутница, это просто ее аспекты. Хариты, три Хариты – это то же самое, что одна Афродита, условно говоря. Вот, это аспекты богини, которая трехликая все время, да, вообще богиня-мать, великая богиня, она все время трехликая. То есть, опять-таки, это одно и то же, точно так же, как и в ситуации с госпожой бедностью святого Франциска. Все женщины князя Мышкина – это на самом деле одна и та же природа. Он как бы их по лицам не очень различает. Вот. И оказывается, что то, что она считала своей высшей природой, это ее низшая необработанная начальная природа, которая хочет его как раз утянуть в эти вот отношения, вот этой вот замкнутой пары. Да? Зачем вы к нам навязываетесь, ее главная претензия? Зачем вы к нам навязываетесь, уйдите? И ничего не выходит. Выходит вот в это вот постоянное как бы дальнейшее схождение князя вот в этот вот мир. А Аглая, вы помните, убегает. Он оказывается женихом Настасьи Филипповны. И Настасья Филипповна бежит из-под венца. Настасья Филипповна бежит из-под венца после фразы. После одной фразы, которая как бы должна свидетельствовать о ее победе. Вообще, именно как бы, так сказать, воительница, она проходит с начала до конца. Потому что, если вы вспомните, то толпа готовит ей обструкцию, и она выходит, и глазами вообще ее побеждает эту толпу. И вот, это, значит, из этой побежденной толпы ей кричат: «Княгиня! За такую княгиню я бы душу продал, ценою жизни ночь мою». Опять, как всегда, в романе это перевертыш такой, да? То есть, с одной стороны, казалось бы, полная победа. А с другой стороны, она понимает, кем ее в данный момент сочли. То есть, ее сочли, да, не той, которая отдает, а той, которая забирает. Не той, которая себя приносит в жертву, а той, которой приносит жертву. Опять-таки, не Богоматерь, а та самая Афродита. Та самая вот эта жесткая, жестокая богиня любви, да, которой, ну, естественно, вот это сопоставление с пушкинской Клеопатрой, да, с которой за ночь любви расплачиваются жизнью. Достоевский, когда анализировал пушкинскую Клеопатру, он ее сопоставлял с огромным пауком, вот этим вот высасывающим своих жертв, да, как бы олицетворением вот этого сладострастия. И оказывается, что и тут опять ничего не получилось. И тогда она бежит к Рогожину. Помните, она видит, после этого вот вопля, она бежит к нему с криком: «Спаси меня, увези меня, куда хочешь сейчас», да? То есть она бежит не от князя, она бежит от себя, зафиксированной вот в виде этого страшного паука, вот этой Афродиты, которая тоже опять оказалась низшей природой, хотя рассчитывала на другую. И вот за это бегство, вслед за этим бегством происходит что-то, что наконец проявляет вот эту высшую природу. А потому что, если мы вспомним описание вот этого алькова зеленоватого, в котором лежит Настасья Филипповна, то есть в которой лежит нечто, да, кто-то лежит, у него, кстати, в ногах пена кружит. Вот, и это тоже может сразу отослать нас и к образу Афродиты, которая рождается из пены, но одновременно и к образу Богоматери, стоящей на облаках. Это молельная икона Достоевского. Я вам сейчас ее тоже покажу, хотя там далеко листать надо. Вот, всех скорбящих радость.
Красивая
икона. Очень красивая икона, да, но она 19 века. Вот ее как раз для нашей выставки специально раздели впервые. Она под окладом, и когда она под окладом, вот эти вот облака, они даже еще отчетливее видны у нее под ногами, серебряные облака. А вот, собственно, вам зеленый ольков, в котором она там лежит у Рогожина. Да, помните еще, крови-то вытекла всего столовая ложка из-под левой груди. Вот, что, конечно, внутри православной культуры, ну, совершенно автоматом отсылает вот эти причастные ложечки. То есть вот, оказывается, кстати, был замечательный американский постановщик «Роман идиот» в театре еще в 80-х годах 20 века, который в конце положил Настасью Филипповну на сцене в позе мертвого Христа.
Вот. Гальбейновского, да?
А? Да. И это была очень хорошая тоже режиссерская напрыжка. А, помимо всего прочего, Достоевский увидел мертвого Христа не так, как его видели 200 лет внутри русской культуры. Что все же настаивали на том, что... А можно сейчас увеличить вот верхнюю часть? Да, Христа. Потому что, начиная с Карамзина, мы знаем о мертвом Христе Гальбейна, что значит ничего такого в нем особого от Христа нет, но как мертвый человек изображен он довольно убедительно. Вот. И как бы с тех пор идет вот эта вот идея о том, что здесь изображен, собственно, мертвый человек, Христос без воскресения. Очень интересно, что большинство российских искусствоведов, особенно, так сказать, православных искусствоведов, они так им вместо анализов картины, они предлагают цитату сначала из Карамзина, а потом из романа «Идиот». И как бы считают, что, в общем, все сделано и сказано. То есть он вот в таком вот из романа «Идиот», из разговора Рогожина и Мышкина, где князь говорит: у иного от этой картины еще и вера может пропадает, и то, говорит Рогожин. Да? И вот, значит, как бы это считается неким окончательным приговором вот этому бездуховному Западу и мертвому Христу Гальбейну. Вот. Между тем, с Анастасией Георгиевной в свое время в Базеле Мы провели долгое время у этой картины, и благодаря еще тому, что нам рассказали тамошние искусствоведы, и что на самом деле всякие американские режиссеры, даже американские исследователи, знали и так, но мы им решительно не верили и даже как бы не вникали в то, что они говорят. Там, допустим, Сливкин писал еще тоже в начале 90-х «Осилищимся подняться в Христе» там, и так далее. Вот, мы совершенно не воспринимали эту картину так, как ее воспринимали практически все на Западе, то есть как начало воскресенья, как сцену начала воскресенья. Если мы посмотрим на нее, то мы увидим, во-первых, вот этот вот странный поворот шеи, да, который, ну, просто как бы какой-нибудь Михайловский бы сказал, вот еще один жестокий талант, потому что совершенно ненужное мучительство. Ну и так страшно, уже чего еще шею-то так выворачивать. Вот. А между тем, это шея, которая силится подняться. И только этим объясняется вот это вот ее страшное напряжение. И посмотрите, там рука, под ней начинает собираться пеленочка. Она ее как бы соскребает. То есть это вот этот первый жест, вот это вот усилие, да. Вот. То есть как вообще должна была быть расположена эта картина? Она должна была быть расположена внутри Базельского Мюнстера, собора, да, городского, над могилой, в которой стояли еще 13 таких же гробов. 13, значит, гробов, это было семейное захоронение, и над ним, собственно, была вот эта вот, был вот этот вот Христос, в таком же гробе, как те, кто под ними. И, конечно, Гальбейн ее писал с оглядкой на вот этот низший, низшую часть, да, триптиха Мазаччо «Троица», где вот изображен этот скелет, смотрите, практически та же поза, да, только ручка ничего не соскребает. Вот.
Голова.
И голова, да, лежит себе спокойненько. Вот. А там на нем еще написана фраза, которая по-русски звучит так: «Я был таким, как ты, ты будешь таким, как я». Вот, это, ну, распространенная фраза, да, когда мертвый напоминает живому, что и ты тоже будешь, да. Так вот, Христос, по сути, там тоже можно было бы написать вот эту фразу, да, я был таким, как ты, ты будешь таким, как я, только совершенно уже в другом смысле. Я именно поэтому Гальбейн рисует вот этого Христа с этими страшными трупными пятнами вообще в ситуации как бы вот разложение тела, да, потому что под ним 13 разлагающихся трупов. И для того, чтобы он им сказал, я был таким, как ты, ты будешь таким, как я, он должен дойти вот до этой вот степени ужаса вот этого тела, да, вот этого уничтожающегося как бы на наших глазах тела, которое, тем не менее, имеет в себе потенцию воскресения. Это тоже к вопросу о том, как плохо читать тексты с предвзятым уже мнением по отношению к ним. Потому что до сих пор наших достоевистов ни в чем убедить невозможно отечественных. Достоевистов отечественных. Они так и считают, что все-таки он нарисовал Гальбейн мертвого Христа, и нечего с этим спорить. Вот все...
Христа без воскресения.
Да, Христа без воскресения. И все, да. И пускай так оно и будет, не приставайте к нам с вашими глупостями. Вот. Вот, собственно, как бы что тоже видит Мышкин, да? В самой середине своего странствия по роману, да? И вот что, собственно, нам является тоже в сцене погребения, то есть не погребения, а сцене убийства Настасьи Филипповны. Потому что ведь эта сцена, она очень интересно продолжается. Потому что князь и Рогожин сидят над этим трупом. Дальше они начинают слышать, что кто-то ходит. Хотя в доме никого нет. Но ходят. Затворить дверь. Затвори, говорит один другому. А следующая сцена, это когда дверь ломается. И туда входят люди. И находят там Мышкина. Уже в том состоянии, в каком он был у Шнайдера. Рогожина в горячке. И про труп Настасьи Филипповны ничего не сказано. Все, его там нет. Вот. То есть, как минимум, одно очевидное для читателя воскресенье, которое, правда, он может не заметить или очень часто не замечать, в романе было. Очень интересно, это последнее, что я наконец скажу, очень интересно, что роман и начинается в каком-то смысле с рассказа о воскресенье. А это история рядового Колпакова, которую поведает генерал Иволгин князю Мышкину для того, чтобы объяснить ему, что вот, так сказать, он его на руках носил, и с папенькой его они вместе служили, и так далее. И вообще-то, и под судом-то он умер, папенька, из-за истории о рядовом Колпакове, которого высекли, который умер, но через 6 месяцев этот самый рядовой Колпаков обнаружился в Новоземлянском полку. Вот то ровно точно то тот же рядовой Колпаков, так сказать, все очные ставки подтвердили и так далее. Ну, Новоземлянский полк, понятно, да, что имеется в виду. Конечно, это не имеет никакого отношения ни к какому Грибоедову. А это та самая новая земля, где воскресшим быть и положено. Вот. Там, кстати, еще появится одна новая земля у Восне Ипполита, помните, Тернёк, Терра Нова, которая, собственно, вот эта собака, которая сожрет вот это орудие смерти, да, вот этого скорпиона, и будет им укушена, будет им поражена. Вот эта краткая история о пораженной природе Земли, да, вот этой смертью ужаленной. Самое интересное, на мой взгляд, это то, какое место эта сцена занимает в вот этом вот общении князя с генералом. Потому что ровно в тот момент, когда он рассказывает эту историю, князь понимает, что на него уже рассчитывать нечего, что он все врет. То есть история о воскресении становится удостоверением того, что человек лжет. То есть князь Мышкин приходит в мир, где, несмотря на то, что он кажется полностью христианским, история о воскресении воспринимается как безусловное свидетельство того, что этот человек говорит неправду. Вот. Вот, собственно, мир, в который он приходит, и мир, который заканчивается, ну, не совсем заканчивается, потому что заканчивается он вот, князем Мышкиным, да, этот самый швейцар Климке, но заканчивается как минимум одним воскресеньем. Вот. Ну, а князя в швейцарской клинике, наверное, как-нибудь в другой раз. Все. Спасибо.